Если он двинется, держись за ним, но самое главное — оставайся на связи. «Не беспокойтесь, сержант», — просиял Загаки. «Я весь внимание». Эйнсли выбрался наружу, отметив, что дождь перестал. В почти полной темноте он быстро зашагал в направлении, откуда они приехали. «Боже, ну и зануда ты, сержант!» — думал Дан Загаки, глядя ему в спину. «Не спеши возвращаться». Загаки жалел с самого начала, что ему не достался в напарнике кто-нибудь повеселее и посовременней. По его мнению, Эйнсли был старомодным перестраховщиком и особым умом не отличался. А будь он умнее, дослужился бы до лейтенанта или капитана. Такие цели ставил себе Загаки. Он был уверен, что у него хватит мозгов, чтобы добраться до самых верхов. Разве не быстро сменил он мундир заурядного патрульного на штатский костюм детектива из самого важного подразделения в полиции, отдела по расследованию убийств? Чтобы сделать карьеру, все равно военную или полицейскую, нужно, чтобы на уме было только повышение, повышение и еще раз повышение. Необходимо помнить, что продвижение по службе само по себе не происходит, его для себя подготавливают. Важно также уметь всегда быть на виду высокого начальства. Дан Загаки хорошо усвоил эти правила и тактические приемы, наблюдая, как резво шагал вверх по ступенькам армейской карьерной лестницы его отец, а теперь пример ему подавал старший брат Седрик, служивший в морской пехоте. Седрик не скрывал, что в один прекрасный день станет генералом, как и отец, и презрительно называл полицию, куда пошел служить Дан, «сосунковой братьей». Отец генерал был сдержаннее на язык, но Дан чувствовал, что и он не одобряет выбора, сделанного младшим сыном. Что ж, скоро он им обоим докажет, что они ошибались. Он улыбнулся, вспомнив, как искусно он, хитроумный детектив Дан, умасливает в последние две недели Эйнсли, величая его сержант буквально через слово. Этот дундук и бровью не ведет. Загаки удалось даже вернуться в спецподразделение по расследованию серийных убийств, разыграв раскаяние. Эйнсли съел. Болван. А, черт. Загаки заерзал на водительском кресле фургона. Нужно сходить еще раз. В который это раз за сегодня? Как и многие в Майами, включая детективов Уитмана и Гарсию, Дан Загаки подцепил кишечный грипп. Температура у него пока не подскочила, но жесточайший понос он уже испытал на себе в полной мере. Однако, в отличие от своих коллег, он не доложил о недомогании, решив держаться в строю любой ценой. Был шанс поучаствовать в раскрытии крупного дела, и он не мог его упустить. Справляться с проблемами в этот день ему помогали несколько остановок, которые случились в пути, но сейчас ему нужно было, ой, как было нужно, найти укромное местечко. И он заприметил такое. Густые заросли кустов справа от дороги. Там можно дать природе человеческой идти своим чередом. Бросив взгляд вперед через лобовое стекло фургона, он снова увидел силуэт Дойла. Если уж этот мерзавец проторчал там столько времени, еще минуту, такую необходимую, сейчас он точно никуда не денется. Связаться по радио и доложить Эйнсли? Черта с два. Д'Артаньян Дан привык сам принимать решение. Стараясь двигаться быстро, Загаки выбрался из фургона, тихонько прикрыл дверь и бросился к кустам. «Ох, какое облегчение!» — думал он всего несколько мгновений спустя. «А нужно поторапливаться, не может же он просидеть здесь всю ночь». «Я буду по необходимости краток, Малкольм», — сказал Лео Ньюболт, когда Эйнсли подошел к его машине и сел на заднее сиденье. «Мне только что позвонили из отдела по расследованию убийств в полиции Филадельфии. Мы же объявили Дадли Рикинза общенациональный розыск, верно?» «Да, сэр, это было сделано с моего ведома. Дело ведет Берни Квин, и Рикинс у него основной подозреваемый. Нам надо допросить его, и, думаю, преступление будет раскрыто». Так вот они взяли Рикенза в Филадельфии и имели право продержать его под арестом 72 часа. Не знаю, кто виноват в том, что нам не сообщили раньше, но теперь осталось 12 часов, после чего они вынуждены будут отпустить его. Я понимаю, что тебе нужны люди здесь и сейчас. Надо немедленно отправлять туда Берни.
Я тоже так думаю, — вздохнул Лео Ньюболт.
Оба ясно сознавали, что едва ли могут позволить себе лишиться еще одного детектива из спецподразделения, но это был тот случай, когда ничего не поделаешь. Придется выкручиваться. Окей, Малкольм, я скажу Берни и пошлю его в Филадельфию.
Спасибо.
А теперь тебе лучше вернуться. Что там, Дойл, на прежнем месте?
Да, иначе Загаки уже доложил бы нам.
Выбравшись из машины лейтенанта, Эйнсли вернулся к фургону тем же путем.
«Проклятие!» — мысленно выругался Загаки, оправляя одежду. «Похоже, облегчался он чертовски долго. Теперь бегом к фургону».
К машине он вернулся одновременно с Эйнсли.
«Где, черт побери, тебя носило?»
— Эйнсли глазам своим не мог поверить.
«Понимаете, сержант, мне всего лишь понадобилось...»
«Оставь это дерьмо! Я же вижу тебя насквозь!» «Велено было не спускать глаз с Дойла и докладывать мне обо всем, так или нет?»
«Так, сержант, но...»
«Никаких «но»!
После сегодняшнего дежурства я отстраняю вас от дальнейшего участия в операции».
«Если вы позволите объяснить, сержант», — взмолился Загаки. «Я почувствовал недомогание и...» Эйнсли не слушал. Он посмотрел в сторону пикапа Дойла и воскликнул.
«О, боже, он ушел!»
Действительно, силуэт и фигура Элрая Дойла не было больше видно в кабине пикапа. После краткого замешательства Эйнсли бросился к грузовичку, высматривая в темноте Дойла. Никаких следов. И ни одного прохожего. От пикапа он быстро добежал до Тайгер Тейл Авеню. Обе улицы были освещены лишь тусклым светом фонарей. Эйнсли понимал, как легко мог Дойл спрятаться в этой тьме, воспользовавшись любым закутком. Дан Загаки бежал за ним по пятам, не переставая конючить.
«Сержант, я только...»
Эйнсли резко остановился и повернулся к нему.
«Закрой пасть!» — рявкнул он на Загаки. «Сколько тебя не было в фургоне?»
«Минуту или две, не больше, клянусь!»
«Не лги мне, мерзавец!»
Эйнсли сгреб его за лацканы пиджака и встряхнул.
«Сколько тебя не было? Столько же, сколько я отсутствовал, так?»
«Да, почти», — выдавил из себя, готовый расплакаться Загаки.
Брезгливо оттолкнув его от себя, Эйнсли стал подсчитывать время. Получалось, что Дойл оторвался от них минут 10, а то и 12 назад. Даже если предположить, что он где-то по соседству, район поиска все равно слишком велик, чтобы обойтись своими силами. Другого выхода нет, нужна помощь. Он взялся за рацию.
13:10 вызывает диспетчера.
13:10 QSK. Отозвался невозмутимый женский голос. Немедленно направьте несколько групп на Тайгер Тейл Авеню к дому. Он сделал небольшую паузу, чтобы найти глазами номер ближайшего дома. К дому 16:11. Ушел из-под наблюдения белый мужчина. Рост выше среднего, вес более 120 килограммов. Одет в красную рубашку и темные джинсы. Вооружен, представляет опасность.
QSL.
Всего через несколько секунд Эйнсли услышал звук приближающихся сирен. Опергруппы быстро откликнулись на сигнал 315, где 3 означало срочность, а 15 — полицейский нуждается в помощи. Эйнсли знал, что Ньюболт и Джакоба тоже приняли сигналы и уже приближаются. Больше он пока не мог ничего предпринять. Затем вдруг на связь с ним вышел сержант из центра связи, который отвечал за все полицейские переговоры по радио. Говорил он спокойно, но быстро. «Случайно услышал твой вызов, Малкольм. У меня тут как раз на связи мальчишка. Он позвонил по телефону и сообщил, что какой-то большой мужчина избивает и колет ножом его бабушку с дедушкой у них в доме».
«Это Дойл. Скорее давай адрес».
«Тебе придется подождать, пока мальчик сообщит мне его. Ему приходится шептать».